Лёш, обедать все стынет!
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Шумаков.
И если вы сейчас, друзья, обедаете, то приятного, аппетита. Программа «Провиант», где мы сегодня поговорим о мясе.
Да.
13 лет, Марин, 13 лет я не ел мяса. Вообще
так,
никакого.
Как ты держался?
Превосходно, все было хорошо. Вот, единственное, когда я в мае этого года начал опять есть мясо, я ожидал каких-то новых ощущений.
Откровений, да?
Да, откровений. Что вот сейчас я, не знаю, съем какой-нибудь сочный стейк, и мне будет прям потрясающе вкусно, хорошо. Съем, только сосиски меня поразили.
Ну, какое же это мясо?
Ну да, но все равно, а я верю, что там мясо. Друзья, мы сегодня поговорим о мясе, о том, как его правильно выбрать, о том, как правильно его хранить, что из мяса готовить. И вообще, нужно нам мясо или нет? Хищники мы или нет? Мы об этом всем поговорим с сегодняшним нашим гостем, кулинарным видеоблогером Дмитрием Фреско. Дмитрий, добрый день.
Добрый день. Добрый день всем, кто слушает. Обычно я вещаю с вами по той стороне экрана. Сейчас я хочу вам сказать прямо в ухо про мясо. Всякие вкусные вещи.
Да, а надо сказать...
Рецепты, да, сегодня будут,
конечно,
у нас
интересные? Конечно, конечно. Дмитрий, вы, у вас какие-то там тысячи просмотров. Расскажите, во-первых, про ваш видеоблог кулинарный. Что это такое и почему он-то настолько популярен? Я посмотрел пару выпусков, это правда интересно. Вы прям профессионал своего дела. Но почему вдруг именно кулинар? Вы по образованию, во-первых, не кулинар, не повар.
Нет, я по образованию инженер, механик, котлореакторостроитель.
Ну, логично, в принципе.
Это более чем логично.
Такие люди к нам приходят говорить о мясе.
Слушай, ну у меня тоже техническое образование, я могу самолеты собирать в конце концов.
Да, а я бывший артист балета.
Свободное от работы время.
Собралась компания, я бывший артист балета. Звукорежиссер у нас вообще барабанщик.
Ну, это как-то все-таки близко к его профессии.
Давайте, Дмитрий.
Да, значит, как я думаю, для кулинара, для повара техническое образование прямо-таки обязательно, потому что в кулинарии на сегодняшний день существует какое-то огромное количество заблуждений диких, и инженерное и техническое образование позволяет трезво смотреть на вещи.
А как оно помогает? Мне интересно.
Ну, если посмотреть на то, как повара в прошлом, судя по книгам, которые они писали, дают советы, понимание происхождения процессов, которые происходят при приготовлении пищи, очень далеко от реальности.
С технической точки зрения?
С технической точки зрения, да.
А здесь приготовить какое-то блюдо надо как должно...
Рассчитать?
Расчет, да, какие-то есть формулы или
самый простой пример. Рецепт. Для того, чтобы что-то запечь в духовке, нужно понимать, что происходит в этой духовке. Потому что обычные рекомендации поставить какой-то там продукт на условно там 30 минут, на 40 минут, да, при такой-то температуре, при столкновении с жизнью часто не выдерживают никакой критики, потому что не получается. Отсюда возникают
человек
вопросы.
Человек не умеет пользоваться духовкой?
Практически никто не умеет пользоваться духовкой.
Ну, ты знаешь, я согласен с Дмитрием,
он прав. А что
там
нужно уметь?
Нет, ну как что нужно уметь?
Включить и выключить?
Ну, а ты смотря что. Смотря что. Ты когда ставишь жарить, я не знаю, мясо по-французски.
Ну, например, обычно в рецепте написано в горячую духовку, либо не в горячую духовку.
Нет, ну а температуру духовки ты не выставляешь?
Ну, если в рецепте написано, конечно, я выставлю и оставлю.
Ну, вот Дмитрий прав здесь. Все-таки, может быть, не надо досконально знать, что происходит в духовке.
То есть я не зря сопромат не прогуливала.
Да, ты не зря, молодец, да. Пятерка, садись.
Хорошо.
Ну, в данном случае сопромат, наверное, не поможет. Я бы сказал, нужна была теплотехника и термодинамика. Потому что, смотрите, для того, чтобы что-то примитивное поставить, там, пиццу разогреть, конечно, никаких знаний не нужно. Но когда человек пытается приготовить выпечку, хлеб, прочее, обязательно возникнут вопросы. У меня не припекается середина, у меня подгорает сверху что-то, у меня подгорает снизу что-то.
Снизу, или внутри не пропеклось.
Да. И вот здесь как раз возникает вопрос. Почему? Ну, во-первых, потому что производители духовки, свои духовки делают не как высокоточные приборы, и те градусы, ту температуру, которую вы видите на датчике, она зачастую не соответствует действительности. Это первый момент. Второй момент. Духовка при нагревании работает не так, что она догрела до установленных, допустим, 200 градусов. Нет, она... Поставили 200 градусов, она нагрела до 210 или 220, выключила нагрев. Естественным образом все остывает, опустилось до нижней границы, скажем, 180-190, опять нагревает. И вот эта петля, зазор предустановленной.
Она не постоянно держит
тепло. Она не постоянно. И вот эта петля, она разная у разных производителей. И даже у одного производителя, она та же духовка, но в рамках просто настроек она тоже разная. Отсюда возникает вот эта самая сложность. Кроме того, если мы поместили в духовку небольшую курочку или здоровенную индейку, то просто
тоже
по-разному будет
температуру работать. По-разному расположится на теле.
Да, распределение теплоты, да, в духовке, потом включаем, не включаем режим конвекции. Вот это нужно понимать. И если нет этого понимания, то обычное масштабирование рецепта, условно говоря, человек прочитал, в рецепте дается, что нужно 2 килограмма мяса запечь. Он говорит, мне 2 не нужно, я сделаю там полкило.
Да.
Он эти самые полкило поставил, а дальнейшие действия в духовке не масштабировал. И получает неудачный какой-то в результате продукт. Не получилось.
В вашей книге новой вы это описываете, вот эту всю тепло... Ой, подождите, как это называется? Масштабирование и теплоемкость в духовке.
В рамках книги я этого не описываю.
Надо сказать, что у Дмитрия Фреско вышла книга в издательстве «Экс». АСТ.
Мы же репетировали.
Да, в издательстве АСТ вышла. А называется она «Мясо» прям так, да?
Про мясо.
Про мясо, книга про мясо. И уже можно в магазинах ее найти. А буквально вот на прошлой неделе и в эти выходные на ВДНХ проходила книжная ярмарка, где эту книгу и представлял сам Дмитрий. Все верно?
Да, совершенно верно.
А про духовку понятно. Дмитрий, может, вы еще сможете рассказать, как правильно почистить духовку? Потому что вот эти всякие истории, что духовки просто туда залезешь, потолок, стенки, вот это днище, вот это вот все. Есть какие-то советы по чистке духовки?
Ну, совет один, либо сделать самому, либо пригласить специально обученного человека, если согласится.
Кто-то говорил, лимон положить, там что-то, он должен там как-то, я не знаю, взорваться или что-то там произойти, а потом это все
протереть. Точно придется все мыть.
У меня есть опыт работы с разными духовками разных производителей, и я для себя понял, что любые действия механические крайне сложно, занимают много времени и плохо работают. Угу. Есть совершенно замечательная функция, к сожалению, не на многих духовках, это высокотемпературный отжиг.
Да.
Это когда включается очень высокая температура.
И все отваливается.
Духовка жутко воняет, когда все тело выжигает. Прошение 2-3 часов. Весь налет на стенках сгорает, и потом остается слегка влажной тряпкой протереть эту пыль сгоревшую, и все чисто работает. Я, к сожалению, разницу между этим высокотемпературным пиролитическим и каталитическим отжигом упустил, и вот последнюю свою духовку... Каталитический. Ага. Ну, как катализатор вроде бы действует.
Ну, да.
Он
да.
не работает, к сожалению. Это я понял на своем опыте.
Гениально. Мы сегодня эфир у нас потрясающий. Много новых слов.
Так вот, если вы не хотите убиваться с чисткой духовки, mm-hmm. нужно выбрать духовку с вот этим пиролитическим, то есть от пиролиза, то есть от высокой температуры. Она выгорает в результате работы весь жир, весь нагар. Mm-hmm. Элементарно с влажной тряпочкой, легким движением, как пыль стереть со стола, вот так же стирается все, и духовка остается чистой.
А я эмпирическим путем, я тоже слово вставлю, эмпирическим путем пришел к мысли и пришел к опыту, что эмпирическим опытом, что нужно протирать после каждой готовки, чтобы не копилось, там типа ты раз приготовил, второй, пятый, десятый, а потом раз в 3 месяца ты убираешься. Конечно, это все скапливается, застывает и так далее. А после каждого раза... Марин, вот надо перебороть себя. Знаешь, а потом будет не лень тебе залезать наполовину в эту духовку и проводить почти полдня, чтобы ее отмыть.
Да лень, конечно.
Вот. Хорошо, возвращаясь к нашему мясу, мы сегодня поговорим о мясе конкретно именно вот о каком. У вас есть предпочтение? Свинина, баранина, говядина?
Нет, я любое мясо ем с удовольствием и готовлю любое мясо.
Марин, у тебя?
Я люблю, наверное, индейку, телятину, баранину, если это люля-кебаб какой-нибудь. Mm.
У меня любимое мясо — это утка все-таки, ну, птица именно. А из такого я люблю свинину. Вот не знаю почему, но свинина как-то мне больше
импонирует.
Импонирует, да. Mm-hmm. Идем в магазин, на базар, рынок,
куда-нибудь,
на рынок.
Да, как мы выбираем?
Что мясо мы делаем?
Я бы посоветовал так. Сначала, если нет знакомого мясника, начать с мясника.
А,
вот
мясника.
Да, начинается с этого дела. Я, пока жил в России, помотался по разным районам, и по Москве в разных районах жил, и везде начинал с того, что приходил на ближайший рынок или в магазин даже, и знакомился с мясником. Причем это знакомство было не в духе так навязчиво «Здравствуйте, как вас зовут?»
Расскажите немножко о себе.
Да, вот без этого. А приходишь, поздоровался сначала, поинтересовался, какое у него мясо сегодня свежее, пару шуток каких-то. То есть это то, что англичане называют искусство смолтолк, маленьких разговоров. Один раз зашел, обязательно на следующий день зашел. То есть 3-4 дня подряд зайти примерно в одно и то же время и вот каких-то разговоров. Тебя человек запоминает. После этого при следующих посещениях, можно уже снизить количество посещений, общаешься, здороваешься, он начинает тебя узнавать. Когда у тебя появился знакомый мясник, который тебя помнит, он уже сам по своей просто потребности душевной может посоветовать, сегодня вот это стоит взять, сегодня это. Можно у него поинтересоваться, когда завоз происходит мясо в магазин или на рынок.
Но вы рассказываете такую классическую, что-то напоминающее о начале 20 века историю, когда у каждого был свой молочник и свой мясник, когда цветочница приносила сама букетик домой на какой-то праздник и так далее. А вот если нету мясника, ну вот человек не разговаривает, социофоб.
Надо завести. Иначе мы будем отталкиваться от того, что есть. А вот здесь сложно угадать вообще, что есть в магазине. Потому что, ну, во-первых, разделанные уже куски, которые в лотках продаются, я бы, ну, с большой опаской бы стал брать, потому что в каком оно виде под лотком, там не перевернешь, не пощупаешь это мясо, неясно. Угу. Поэтому надо всегда просить,
что... Раздельно вы имеете в виду порезанные на кусочки уже?
Да без разницы, просто здоровый
гуляш
кусок.
Гуляш какой-нибудь, да?
Даже не гуляш, просто вам стейк уже отрезанный лежат в лотках, затянутый пленкой. Ну, верхнюю сторону этого стейка видишь, а нижнюю не видишь. Что-то
попроси
на самом деле,
перевернуть.
Если он тебя под пленкой уже.
Под пленкой, если он в лотке продается.
А,
вот такое.
А в лотке вы имеете в виду в ванночках пластиковых.
Вот такое тоже с опаской, если я бы...
А куда нужно там как-то надавливать, щупать, нюхать?
Да, мы понюхать, если вдруг не в лотке, а в открытая продажа.
Ну, нюхать, наверное, хорошо, но на самом деле, как мне кажется, если в отделе мясном сразу не очень приятный запах, то там отдельные куски-то и нюхать не стоит. И так все понятно. Угу. Ну, вот, вряд ли, что один кусок будет свежий, а другой прям совсем не свежий.
Я пришел как-то раз в Ашан, и первое, что при входе, вот там стоит мясной отдел. И я увидел, лежит потрясающий кусочек, не кусочек, а потрясающие грудки утиные. Я говорю, ой, положите мне быстрее, там все, мне положили этих грудок, штук 8, наверное. Что-то я потом посмотрел на ценник, около 2000 рублей. Я прям обалдел, но думаю, ну ладно, пусть лежат, не пропадут. Одним словом, пока я пошел в один отдел, во второй, поднялся на второй этаж, постоял в отделе химии, пока выбрал порошок. Короче, прошло часа полтора-два, я прихожу на кассу, плачу, приезжаю домой, уже с момента покупки этой утки прошло часа 3. Открываю пакет, и она воняет. Она у меня пропала за время, пока я ходил, бродил по этому Ашану. И я просто стою, мне так было обидно. Я прям стоял над этой уткой и рыдал.
Стою и плачу, моя бедная уточка.
Все 8 кусочков оплакивал,
все 8 кусочков, да?
Выбросил все, естественно.
Ну,
да?
А куда деваться? Я хотел помыть, а потом думаю, господи, здоровье дороже. Ладно, наплевать. А понюхать все равно стоит. И, на мой взгляд, все равно нужно.
Стоит, стоит понюхать вообще, чем пахнет в отделе. Потом, мы пришли в отдел, смотрим. Если есть здоровенные, огромные куски, еще не разделанные, вот тут как раз-таки можно уже выбирать и говорить, отрежьте мне вот эту часть куска. Потому что... Чем дальше, чем к сроку, когда уже нужно все реализовать, тем мельче становятся кусочки, их отрезают. Когда только-только привезли эти полутуши в магазин, их еще не разделанные, либо на здоровенные куски выложили на прилавок, понятно, что они свежее будут гораздо. Вот. Выбрали по внешнему виду. Вот телятина, да? Телятина, на мой вкус, мясо почти безвкусное, без запаха. Оно не набрало еще своего вкуса и аромата.
Но оно нежненькое, оно такое диетическое считается.
Ну, мы говорим либо про диеты по медицинским показаниям, либо про вкус.
Но почему диетическое не может быть вкусным, я поспорю.
Марина у нас приверженец ЗОЖа, гибкого. Она гибкого, да, поэтому вы тут с ней даже не вступайте в эти перепалки, полемики, да, потому что она побеждает всегда, она как сейчас задавит своими формулами. Просто имеется в виду, что не обязательно сидеть на диете, мы все равно, когда что-то едим, вот у нас уже третий день подряд дни рождения, и каждый именинник приносит пиццу. И вот сейчас так пицца нетронутая и стоит на кухне. Мы мимо проходим, потому что все равно мы хотим пиццу, но мы не будем ее есть, потому что мы боимся, мы и так, знаете, с рычагами любви на боках ходим. Вот, поэтому здесь как-то надо, поэтому и мясо можно иногда взять такого диетического. Но я согласен, что оно безвкусное. Ну, не безвкусное, оно какое-то, нет
чего
шлейфа какого-то.
Чего можно же добавить всякие специи, какие-то соусы.
Можно добавить
такое.
Все, что угодно, да. Но мы сейчас говорим не о блюдах, которые можно приготовить, да, а о выборе мяса. Если говорить про какое-то блюдо, оно всегда состоит из целой кучи ингредиентов. Угу. И каждый ингредиент вносит в это блюдо свой вкус, свой аромат. Чем ярче каждый ингредиент, тем ярче само блюдо. Если мы говорим про минимализм в кулинарии, когда просто взяли кусок мяса, превратили его в стейк, пожарили, то, ну, согласитесь, что телятина в качестве такого стейка будет ни о чем. Угу. Она проиграет любому нормальному там бычку, потому что тот успел набрать вкус, аромат.
Что за миф? Это правда или это миф, что японская телятина самая вкусная? Вот именно мраморная вот эта телятина, что прям для стейков она и бешеных денег стоит каких-то.
Я бы не сказал, что она самая вкусная. Дело в том, что люди разные, всем нравятся разные. Кому-то нравится хорошо прожаренный кусок мяса, чтобы он был прям буквально серый. Кому-то нравится нежный там бифштекс с кровью там, да, или стейк с кровью. Дело в том, что мясо при тепловой обработке подвергается тепловым изменениям. То есть белок в мясе, который находится, коагулирует, начинает разрушаться и денатурирует в конце концов.
При... Что делает, простите?
Денатурирует, разрушается
белок. А, понятно.
При этом разрушении он теряет влагу.
Ты записываешь?
Соответственно, кусок мяса становится более сухим. Угу. Если мы делаем хорошую тепловую прожарку для того, чтобы получить хороший такой сочный прожаркий стейк, он не будет уже сочным. Угу. Он потеряет этот сок. Так вот, но так как любители все-таки вот этого хорошего жареного вкуса, поверхность мяса обжаренного, это она вся покрыта продуктами реакции Майяр. Анна Майяр был такой химик, который это дело разработал. Так вот, вот этот вкус поджаристой корочки, он на хлебе, вот поджаристой корочки.
Канцерогены,
тоже...
вы про канцерогены, нет?
Нет,
это
нет.
Полезное или это, не, это вредно?
Это не полезно, не вредно, это просто вот
это просто вкус, такое
вкус
есть.
И аромат. А,
все, понятно.
Вкус и аромат – это продукты реакции Майяра. Это реакция белка при нагреве с сахарами взаимодействует, получается вот этот аромат. Он у мяса жареного, он у хлеба поджаренного, просто у запеченного. Так вот, есть любители вот этой яркого этого вкуса, но при этом стейк получается сухой, если его так до такой степени прожаривать.
Ну, как и любую птицу, все что угодно.
Японцы, выращивая своих бычков в таких условиях, когда они там почти не двигаются, и в результате мясо получается чудовищно жирное, но весь этот жир распределен прослойками между как раз волокон мяса. То есть они очень жирные. Поэтому если такой кусок мяса подвергнуть тепловой обработке, вот это well done, то есть хорошей прожарке, жир не успевает так быстро вытопиться, как сок выходит из мяса. И поэтому вот это мясо мраморное при вот этой жуткой тепловой обработке, которая для такого усредненно нормального мясоеда просто страх божий и ужас, он все-таки остается сочным и съедобным. Если такой тепловой обработке подвергнуть стейк не мраморный, то есть нормальной жирности, он при такой тепловой обработке высохнет.
Подсохнет.
Да.
И на спасение нам в этом случае что?
Ничто.
Все, даже соус никакой не подойдет.
Ну, можно замаскировать соусом, но он все равно будет уже сухой. Поэтому вот эти вот мифы, что ах, мраморное мясо, его обязательно только легкая прожарка с кровью, ну, глупости-то несусветные. Стейки из мраморного мяса – это единственные стейки из всех, которые можно подвергать вот этой жуткой, сильной тепловой обработке. Все остальные, либо там средняя прожарка, одним, либо слабая.
Одним словом, я не поем в ближайшее время хорошего стейка. Потому что слабой прожарки я вообще не допускаю. Потому, на мой взгляд, это не... Но...
Небезопасно.
Ты ешь, да, кровяной стейк с кровью. Нет. А вы?
Ем.
Не боитесь?
Нет.
Вообще-вообще?
Смотрите, если вы думаете, что тепловая обработка, хорошая прожарка стейка позволит вас обезопасить от бычьего цепня, вы заблуждаетесь.
Да от цепни, от любой другой какой-то заразы.
Нет там никакой заразы, и не получится. Дело в том, что если мы говорим про мясо бычков, то есть про говядину, единственная опасность, которая может подстерегать неосторожного едока, это получить бычий цепень в организм. Он, развиваясь в теле животного, проникает в мышцы, и там в виде таких вот шариков, достаточно крупных, там, от 4 мм и выше, есть. И вот эти шарики, собственно, они фенозы, по-моему, называются, они погибают при обработке в течение не менее 15 минут, он должен находиться, при температуре 70 градусов. Чтобы такая температура в 70 градусов была в центре куска, нужно, чтобы 15 минут. Нужно, чтобы по окончании тепловой обработки нужно постоянно мясо греть. До 80 дошла температура. Я хочу сказать, что мясо становится серым и сухим уже при температуре 76 градусов. То есть такой стейк даже вы со своей любовью к хорошо прожаренным есть не будете. Вы его не сможете проживать. Поэтому стейки, которые можно все-таки есть, даже хорошие прожарки, какие бы ни были, они все равно опасны с точки зрения поражения бычьим цепнем. И единственный единственный реальный способ не получить себе паразита в организм,
избежать,
это ветеринарный контроль мяса. Угу. Мясо при разделке смотрят, нет ли в них этих самых...
Мы вообще с Мариной всегда в наших программах кулинарных советуем всем нашим слушателям, перед тем, как что-то купить в магазине, в лавке, на рынке, или читайте обязательно аннотацию, читайте содержимое, читайте срок годности.
Конечно.
Если нет возможности прочитать, ну, лежит вот мясо на прилавке, попросите справку ветеринарного контроля. Это все вам должны предоставить по закону о защите прав потребителей.
Так,
верно?
Совершенно
Дмитрий,
верно.
А все-таки как дома правильно приготовить стейк, чтобы это было вкусно, не сухо, безопасно.
Начать с выбора стейка.
Угу. Дим, можно прямо одну секунду? Если, господа, вы решили дома приготовить стейк, приготовьтесь к тому, что у вас квартира будет еще потом сутки вонять этим стейком.
Но это не самое страшное, Дмитрий.
Это страшно. Да. Я приготовил как-то раз у себя стейки. Я потом,
думаю, знаешь, что люди так... все-таки готовят у себя дома.
Я открыл все окна и вот так минут 40 стоял, махал какими-то веерами.
Не забудьте включать вытяжку.
Вытяжка не сработала. Можно немножко упростить весь процесс? Значит, смотрите. Так как разные люди, как я сказал, любят разную степень прожарки, там кому-то нравится слабая прожарка, ну, по сути, с кровью, да, это 56 градусов в центре куска, кому-то нравится well done, это 72 градуса, 73, то в ресторане давно придумали способ, очень хороший, который позволяет очень быстро выдавать нужные стейки. Они запечатывают эти самые стейки, нужные куски, в полиэтиленовые пакеты под вакуумом. У них стоят ванны с разной температурой. Ванна 52 градуса, ванна 56, 60.
Ванна
с водой, да, сувид. И эти стейки погружены в эту воду. Прошло там полчаса 40 минут, температура выше не поднимается, потому что такая температура в воде. И эти стейки находятся в состоянии готовности. Приходит посетитель, допустим, да, парочка, девушка и парень. Парень заказывает себе с кровью кусок, девушка мне говорит, средней прожарки. Повар на кухню приходит заказ, он достает из одной ванночки стейк с температурой слабой прожарки, другой со средней, разрезает пакетик, выкладывает на тарелку, берет газовую горелку, факел, сверху быстренько обжигает кусок, чтобы получить эту самую корочку, или буквально на 30 секунд на сковородку.
С одной стороны, с другой по бокам. Стороны,
да, и выдает на гора стейк идеальной прожарки, сувид.
Мы жарим без масла.
Если вы хотите на углях, то масло можно смазать поверхности. Если на сковороде, то масло все-таки лучше положить, потому что любой жир – это источник для мяса вкуса.
Какое лучше масло?
Сливочное.
Лучше вообще смесь сливочного и оливкового, причем оливкового холодного отжима. Так вот, возвращаясь к стейкам.
Да-да-да.
Дома далеко не у всех есть сувид, хотя сейчас продаются вот эти сувид-стейки.
Горелки.
Нет, палка. Ну, так палка, собственно говоря, которая втыкается в кастрюлю, в ней нагревательный элемент и гоняет насосом воду. Вот. Можно такую штуку купить. Относительно это недорого. Относительно, там, можно там до 100 евро, наверное, найти такую штуку.
Но если ее не покупать.
Ну, если не покупать.
Да.
Первое, чем нужно заботиться, это все-таки купить термометр для мяса, щуп. Они продаются в большинстве, наверное, супермаркетов сейчас можно найти. Так вот, есть так называемая методика прожарки реверс-сир, то есть обратная прожарка. Сначала берется кусок мяса, его кладут в духовку, предварительно разогретую. Посмотреть нужно в интернете, погуглить метод реверс-сир. Помещается кусок мяса в духовку и выдерживается, в зависимости от толщины куска и нужной нам степени прожарки, 20, 25, 30 минут. Можно сразу много этих стейков положить, если нужно много гостей этим угостить. То есть стейк доходит до нужной температуры, а ниже, чем выставляемый в сувиде. А после этого на сковороде с маслом за 20-30 секунд мы получаем корочку с двух сторон. И получается у нас стейк той самой нужной нам прожарки, какой нам нужна. Если мы большой кусок мяса выложим на сковородку, который у нас полежал, допустим, стейк рядом со сковородой, там, полчаса, и начинаем прогревать до нужной температуры, то скорость распространения тепла внутрь куска, она невысока. И к тому времени, когда в центре куска температура поднимется до нужной нам, степени прожарки, достаточно толстый слой наружный уже будет пересушен. Вот эта методика сувида или реверсир, если мы говорим про духовку, позволяет прогреть мясо внутри значительно медленно и равномерно, и получить идеальные степени прожарки стейк.
Не сухой. Да.
Почему я говорю про масло? Дело в том, что подавляющее большинство ароматических веществ жирорастворимы. И когда мы в сковородку наливаем оливковое масло холодного отжима, его нельзя перегревать, чтобы не было дыма, туда кладем кусочек сливочного масла. За счет содержания в сливочном масле молочных сахаров, лактозы, он тоже придает вкус. Кладем несколько цельных кусков чеснока сразу прямо вот в сухой шкурке можно положить.
Розмарин.
Розмарин можно положить, да. Масло набирает этот аромат, потому что, жир, как я уже сказал, все ароматические вещества жирорастворимы. Масло стало ароматным, туда выложили кусок стейка, наш, с двух сторон его обжарили, да. Время прожарки зависит от того, какой толщины кусок, что мы хотим внутри получить. И у нас получается стейк, пропитанный вот этими ароматами, которые мы добавили.
Друзья, у нас в гостях Дмитрий Фреско, кулинарный видеоблогер. Мы продолжим говорить о мясе. Я прям заслушался. Катя,
прям
Катерина
захотелось прийти домой пишет, сегодня вечером приготовить.
Давненько не получала такого истинного удовольствия от инженерной мысли. Спасибо гостю. А мы после новостей продолжим про мясо.
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Про Виан. Гастрономическое представление.
13 часов 36 уже минут в Москве. Марина Александровна.
Мак Челноков.
Мы еще живы, правда?
И очень хотим есть. Надеемся,
да, и ты видишь, у меня голос уже как-то более-менее выравнивается. Да. И сегодня у нас в гостях человек с инженерной мыслью, с тонкостью подходит к своей работе. Человек, который знает все, как почистить, от того, как почистить духовку, и до того, как приготовить жирненький, вкусный, сочный стейк. Да. Мы говорим сегодня о мясе с с кулинарным видеоблогером Дмитрием Фреско.
Ты сегодня превзошел себя.
Это точно. Да. Дмитрий, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Давайте объявим голосование. У нас есть специальная машинка, которая может выявить, что больше любят наши слушатели. Друзья, вы мясо. 134, ну, любите мясо, вы не мясо, вы любите мясо больше, чем все остальные продукты. 134, 21, 35. Нет, вы рыба. Вы больше рыбу едите. Мясо меньше, вы больше рыбу. 134, 21, 36. И вам все равно, вы едите всего поровну. И рыба, и мясо, и все другое. 134, 21, 37. Код города 495. Сейчас вернемся к стейкам. У меня пока были новости, возник вопрос. Я знаю ответ на этот вопрос, но хочу, чтобы профессионал прокомментировал. Для чего продаются кролики вместе с лапками? Их не отрубают.
Лохматыми.
Лохматыми. Наверное, для того, чтобы показать, что это кролик, а не кошка.
Я вот, думаю, так. Это правда?
Я не знаю, насколько это правда или нет. Мне кажется, просто так можно продать больше мяса.
Просто, с лапками?
Да.
Ну, потяжелее будет.
Да, потяжелее, да.
А что делать с лапками, мне интересно?
Ничего.
Просто отрезать
их? Может быть, их в супик можно какой-нибудь,
я бы
бульончик.
Я бы не стал.
Но это правда. Я тоже слышал, что их продают с лапками, чтобы понять, очи кошки, тельце кошки похоже на тельце кролика.
А как вы к кролику относитесь?
Да. Как вообще с точки зрения приготовки, вариаций блюд, это хорошее? Говорят же, кролик хорошее мясо, да, Марина, с точки зрения ЗОЖа?
Ну, ты знаешь, я как-то не ем кролика, не знаю почему.
Ты не кроликоед.
Не кроликовед, не кроликоман, не кроликофил.
Кролики в большинстве случаев очень нежирное мясо, и поэтому оно очень плохо усваивается. И для того, чтобы усвоить это мясо, его нужно готовить с большим количеством жира. Это должно быть либо масло, либо со сметаной, опять же, жирной готовить. Тогда это будет неплохо. Но сказать, что это какой-то прям замечательный такой вкус и аромат, нет, он очень слабый аромат. Если говорить про кроликов, зайцы, их ближайшие родственники, особенно дикие, естественно, имеют более сильный вкус и аромат, который не всем нравится.
Да, я вот я
пробовал однажды. А где можно зайца купить, извините?
Да купить, может быть, да, где-нибудь наверняка продается. В зоопарк можешь обратиться.
Да это в смысле?
Я шучу, я шучу. Нет, есть в некоторых ресторанах подают, значит, зайчатина, прям называется тушеная в молоке или в сметане.
В сметане.
А вот у нас Панк 13 спрашивает, люблю мясо жарить в молоке. Это технология или это мое извращение?
Я про такое даже не слышал.
Я тоже.
Жарить в молоке.
В молоке, может быть, тушить вы имеете в виду,
Панк 13? Даже и тушить, я не знаю, мне кажется, как-то не тушить.
Нет, нет, в молоке готовят рыбу, я знаю. Есть старый какой-то еврейский рецепт, именно тушение рыбы в молоке, карпа.
Ну, опять же...
Молоко, не молоко, сливки там. Пардон, сливки, в сливках.
Ну, те же самые супы, лосось в сливках, да? Если говорить про Прибалтику.
Да. Развитые. Возвращаясь к стейкам, как вы советуете, Дмитрий, все мы их пожарили, розмарин, маслица, чеснок. Добавили, да. Стоит ли какие-то соусы подавать вот к этому мясу, или именно здесь сам стейк наслаждение?
Вопрос вкусовщины чистой воды. Мне нравится готовить перечный соус к хорошо прожаренному стейку или даже слабой прожарке. Кому-то нравится без соусов. Вообще, я хочу сказать...
Я люблю карамелизированный лук. Тоже, стейку.
Тоже очень хорошо. Что я хочу сказать. Мы достаточно много сегодня говорили про то, как готовить, mm-hmm. вот про вот эти тонкости. Как я вижу, все это передать в книге достаточно сложно, потому что получится такой талмуд здоровый, там, mm-hmm. почище библиотеки Ленина, полного собрания сочинений, и передать это дело в книге практически невозможно. Поэтому в книге, про которую мы сегодня говорили,
Я напомню, у Дмитрия вышла книга, авторство Дмитрия Фреско, называется «Про мясо». Ищите в магазинах, друзья, заказывайте в интернете. Книга дико красивая, я ее видел живьем, очень вкусная сама по себе. Книги трудно сказать вкусные, но тут вкусная книга. Вот как, начиная от духовки, заканчивая сковородкой, Дмитрий все рассказывает про мясо. Там, вот это очень полезно, мясоеды, это для вас. Да.
Так вот, что я хочу сказать. Передать все вот эти вот тонкости, про которые мы сегодня уже сказали в первой половине передачи, практически невозможно. Поэтому эта книга была написана и задумана как дополнение к имеющемуся видеоблогу. В рамках видеоблога я тонкости рассказываю, показываю, но по видеопередаче, которая идет 10-15 минут, не всегда удобно готовить, потому что каждый раз пересматривать, отматывать назад, ролик, да. вперед, сложно. Так вот, эта книга, это... по сути, сборник рецептов.
Систематизирует, да, все ваш видеоблог?
Это была минутка да. саморекламы от Дмитрия Фреско, да?
Нет, тут не про саморекламу. Дело в том, что к каждому этому рецепту я разместил QR-код, и человек, открывая рецепт, думает, вот я, наверное, это хочу приготовить. Он телефоном навелся на QR-код, открылся у него на телефоне видеорецепт.
А я этого не видел.
Да, открылся рецепт, он посмотрел, услышал все эти самые тонкости, и потом ему не нужно мотать вот этот самый видеоблог туда вперед-назад, он все это дело знает. Но вот основные этапы рецепта,
мозги,
основные этапы рецепта он может в этой книге как раз увидеть и по ним приготовить. То есть идет такая удобная штука для приготовления на кухне. То есть это не отдельное произведение.
Вы это где-то своровали или сами придумали? Или
нет,
где-то уже видели?
Нет, я это сам придумал, я такого не видел. И хотелось бы развиться дальше и получить уже, создать видеоприложение, которое бы еще больше развивало эту идею. Мне кажется, это должно быть удобно для читателей и для тех, кто готовит.
Кто любит готовить, да.
У меня всегда возникал вопрос, и мне всегда казалось, что все-таки приготовление блюд из мяса, именно такого вот стейки, какие-нибудь там запечь...
Мясо по-французски,
нет,
как ты любишь.
Ну, мясо по-французски это немножко другое, а я имею в виду вот именно запечь там целую какую-нибудь поросенка или кролик. Это дело рук мужчины.
А? Не знаю, мне так не кажется. Я наблюдал совершенно потрясающих поваров женщин, как готовят. Я наблюдал потрясающих поваров мужчин. Я наблюдал совершенно ужасных поваров мужчин, которые готовят совершенно отвратительно, причем работая в ресторане. Не знаю, по невнимательности или потому, что вот не хотят этому делу научиться. Мне кажется, это все зависит конкретно от человека, от человека, как он относится к этому делу. Может, даже от его настроения.
Ну, а как же фраза «шашлык женских рук не терпит»? Сказанное в «Москва слезам не верит».
Ну, если вспомнить, как там изображен этот самый Гоша, как он самовлюбленный, то там сложно чего-то другого ожидать.
У нас идет голосование. Вы едите, вы любите, вы мясоед. Вот прям 100%, 134, 21, 35. Нет, у вас в предпочтении рыба, 134, 21, 36. Вы любите все, вы как Мариночка, едите все подряд, 134, 21, 37.
Ну, знаешь, там у меня бывает периодически, мне хочется мяса в какие-то дни, да? Например, я ем мясо, потом мне хочется рыбу, а в какие-то дни я не мясо и не рыбу.
Так ты нормальный человек. Человек, оказывается.
Да, у меня гибкий ЗОЖ, ты всегда про это забываешь,
а Макс. Я же все время думаю, ты какая-то инопланетянка. Я хочу вот теперь о каком виде мяса поговорить. Все мы знаем эти виды, слышали об этих видах мяса, но мало кто пробовал, потому что это все достаточно экзотика. Оленина, например, фазаны, рябчики. Вот такая дичь и такие лесные, мясные, скажем, лесное мясо. Лесное мясо. А что-нибудь можете сказать, Дим, про эту вот всю историю?
Могу, безусловно. Я охотился длительное время, пока жил в России, и добывал.
А где вы сейчас живете?
Сейчас я живу в Испании.
А, я просто не знала об этом.
В Барселоне.
Нет, от Барселоны 400 километров. Я живу между Аликанте и Валенсией. Далековато. Испания немножко побольше, чем Барселона.
Ну, мне кажется, это все Барселона. Аликанте.
Плюс-минус 400 километров.
Какая разница?
Какая?
По дороге в Москву практически.
Давайте сначала про мясо, а потом про Барселону и сравнение скажу, и про Испанию. Так вот, я добывал дичь, мы с командой добывали и лосей. Лосей добывали, мы добывали кабанов. Если сравнивать, те, кто не пробовал это мясо, если сравнивать дикое мясо, дикое животное с домашним животным, то, наверное, такая же будет разница, как между лесной земляникой и домашней клубникой. То есть домашняя клубника может быть крупной, сочной, А земляника лесная мелкая, суховатая, но сила аромата лесной ягоды такая, что она забивает все вокруг.
Да, так это вот, точно.
Дичь, дикое мясо, оно гораздо более жесткое, даже у молодых животных, чем у домашнего животного. Оно зачастую гораздо более сухое, но при этом имеет очень сильный, яркий, выраженный аромат дичи. И поэтому, на мой взгляд, требует определенного подхода, который учитывает это дело в приготовлении еды. Это касается, наверное, любого вида дичи. Если мы возьмем рябчика, то он мелкий, там и есть-то почти нечего, но он дает такой сильный аромат, что перекрывает начисто именно аромат, все остальное. Поэтому я бы, например, этих самых рябчиков не в чистом виде готовил, а смешивал их с домашней какой-то там птицей для того, чтобы можно было и поесть, жевать мягкого какого-то мяса и получить тех самых ароматов, а дичи, как-то так.
А, будучи в Китае, однажды нас повели в ресторан, и нам сказали, принесли птицу, блюдо, ну, вот такие тушечки, маленькие тушечки, меньше с ладонь, чем тушки птичьи, ну, рябчики и рябчики. Потом нам объяснили, что это, оказывается, голуби. Мы ели жареных голубей. У нас сразу такое, ну, представь, голубь, это практически...
Курлык-курлык.
Летающая крыска, да, помойщики вот они. Оказывается, в Китае специально выращивают голубей. Они живут 4-5 месяцев, затем их забивают, они не двигаются. И только вот это мясо позволяют добавлять в пищу. Именно 4-5-месячных голубят, вот породы какой-то специальной. Вот
тебе
они
было
вот такие
вкусно?
Маленькие. Ты знаешь, да. Это было настолько вкусно, это было очень необычно.
А ты не думал о том, что они умерли молодыми?
Нет, не я, если так думать, я раньше так думал, поэтому я не ел 13 лет мяса, а теперь я уже об этом не думаю, у меня просто уже нету сил об этом думать.
Максим, да. Я думаю, что вот это отношение к голубям у вас просто, потому что вы крайне городской человек. Дело в том, что в России охотятся на голубей, но не на тех серых, которые в городе летают, да. А есть голуби лесные, это вяхрь, крупный голубь, есть горлица, это тоже голубь,
да,
вот, и это дикие все животные, и они близко никакого отношения к помоечным птицам не имеют. В то же самое Татарии, в которой очень много выращивается зерна, пшеницы.
Татарии?
В Татарии, да.
Татарстан, вы имеете в виду?
Да, Татарстан. Вот, когда там был Татарий.
Я понял. Так просто вот, сейчас уже никто так не говорит.
Но я просто там родился, вырос, я привык
понятно.
К этому. Так вот, там в период уборочной страды все зерно перевозят на грузовиках по дорогам, а так как дороги не везде хорошие, на этих кочках они подпрыгивают, и зерно немножко высыпается на дорогу. И вот на дорогах как раз в осеннее, в этот период, очень много этих самых горлиц летает, и там охотники на них охотятся, добывают. Это прекрасная вкусная птица, которая питается зерном,
а не на помойках. Так, подожди, про голубей мы поговорили. Вот вы живете в Испании, Дмитрий.
Да.
Какое мясо там чаще всего едят испанцы?
Испанцы, судя по статистике, которая публикуется на сайтах, в журналах, чаще всего они едят курицу, потому что это самое дешевое мясо в Испании.
Ты мне поверите, в России то же самое.
Ну,
самое ходовое мясо – это именно курица.
Реально просто нужно понимать, что вот эти южные страны европейские, ну, будем говорить про Испанию, они неправильно считают, что это какая-то такая богатая страна. Нет, это очень, очень небогатая страна, люди живут там достаточно скромно в большинстве своем, и поэтому, естественно, выбирают те продукты, которые им по карману.
Доступны.
Да, тем более с тем уровнем безработицы, который там сейчас есть, ну, люди вынуждены так жить.
333-й пишет: у меня жена с подругой и друзьями сейчас на охоте в Кировской области. Подстрелили кабана и медведя. Вот кабан еще ладно, но медведя что-то мне жалко. Через 2 дня ждем мясо, будем делать котлеты, очень вкусно. А, Виктор А пишет, значит, вяхрь занесен в Красную книгу.
Вот так уже слышилось.
Да, клубника замечательно пахнет, просто у вас она дозревает, как и мята. Дикая мята быстро выдыхается. У нас слушатели на любую тему, скажи, они
могут
продолжат.
Могут поддержать нас,
а
да.
Вот Мария сообщает, что у меня бабушка тоже держала кормовых голубей. Я хочу личное, можно, потому что прямо после эфира
накопилось.
Я хочу приготовить язык. Телячий язычок, язык, вот, но меня пугает то, что с него надо сдирать потом будет шкурку, правильно я говорю?
Да,
кожу,
да,
верхнюю.
Да.
Иначе это будет сложно есть.
Совершенно верно.
Что я делаю? Просто на 2 часа мою его, на 2 часа кладу в кастрюлю и варю 2 часа.
Я бы посоветовал поступить так. Сначала закладываем язык в воду холодную, начинаем медленно нагревать.
В холодную именно?
В холодную, да. В холодную воду начинаем медленно нагревать, ну, относительно медленно, да, когда вода закипела из-за холодного нагрева, язык выделит достаточно большое количество крови, которое осталось. Она в виде пены всплывет. После этого мы эту пену собираем, может, даже воду это сольем, просто для того, чтобы очистить это дело. То есть покипело 3-5 минут после медленного нагрева. Заливаем свежую воду и варим.
Холодную
уже.
Опять? Или
нет, тут уже можно горячую, можно холодную, это не важно. То есть мы так, таким образом избавились от остатков крови, которые были в языке. После этого заложили еще вместе с языком несколько крупных корней, можно морковь положить, луковицу целую, и варим. Варим до готовности языка.
Лаврушечку, перчик, чесночок можно.
Да, все, что по вкусу нравится. После этого варим до готовности языка. В зависимости от его размера, это может там и 2 часа занять, может быть, 3 часа займет, если он там.
А как я пойму, что он уже готов? И поколоть его?
Протнуть вилкой, да.
Кожица не влияет, она же жесткая.
Не влияет. Вот, протнули. Убедились, что язык готовый. После этого положили в очень холодную воду.
Лучше сразу?
Да. Так. Лучше специально наморозить даже льда, залить водой и там льда положить, чтобы она была нулевой температуры, заложили язык. После того, как он остыл, кожа снимется легко.
Я прям, я даже, я ни разу этого не...
Телячьи,
коровьи. Вот я ни разу этого не готовил, даже если я вот первый раз займусь, ничего страшного.
Абсолютно
страшного. С бульоном что делать?
Ну, я бы вылил, скорее всего.
Лучше не надо.
И варить лучше в небольшом количестве воды.
А она же выкипает.
Ну, можно доливать кипятку немного. Да, очень важно варить мясо, варить бульоны без сильного кипения.
На слабом огне.
Томить. Да, слабый, да, томит. Дело в том, что при сильном кипении, ну, в языке-то жира практически нет, но если готовить достаточно жирное мясо, то с жирами происходят неприятные штуки. Происходит омыление жиров, и бульон приобретает неприятный вкус, мыльный такой вкус.
Я вчера борщ сварил, а сегодня язык сварил.
Омылился у тебя вчера бульон. Я хотела спросить, как правильно приготовить говядину, чтобы она получилась не жесткой. А гуляш какой-нибудь из говядины, что-то такое?
Или мы говорим про суп-гуляш настоящий, или то, что в России называется гуляшом?
Нет, то, что в России называется гуляшом.
Ну, для этого нужно выбрать сначала подходящее мясо. Вот это самый, на самом деле, важный вопрос. Вот. Не про свежесть даже говорить, а про подходящие куски к нужному блюду, к нужному приготовлению. Если мы собираемся какое-то мясо жарить, то это должно быть соответствующий кусок, это труп соответствующей коровы. Если мы собираемся тушить мясо, то мясо должно быть, во-первых, с жирком.
Но если гуляш, то какая часть должна быть?
Для гуляша нужно выбирать части, ну, там, задка, прочее. Главное, большое количество коллагена в мясе, прожилок. Вот эти самые прожилки...
Должны быть?
Должны быть. Дело в том, что эти прожилки, это, по сути, там, сухожилия и прочее, это белок-коллаген. Он, в отличие от других мясных белков, при длительной варке, при тушении, набухает, он вбирает в себя влагу. И в хорошо сваренном виде он вообще становится такими прозрачными прожилками.
Ну да.
Ну вот, если мясо без этих самых прожилок, то есть оно с соответствующего отруба, то оно от длительной варки тушения превращается в такие расползающиеся тряпочки безвкусные. То есть консистенция очень сильно страдает. Так вот, выбрали правильный подходящий кусок мяса для тушения вот, и для варки, выбирая мясо с большим количеством прожилок. Допустим, варить лучше вообще мясо, которое там на костях, ну, на грудных костях там животного находится. Тоже за счет большого количества как раз сухожилий и прожилок. При длительной варке становится очень вкусное, нежное мясо. Вот, для тушения тоже выбрали такого же типа, то есть с прожилками, с коллагеном. После этого тушим медленно.
Сразу тушим, мы не замачиваем, не маринуем.
Не надо ничего замачивать и мариновать.
В кастрюлю мы наливаем воду, масло, что мы добавляем?
Если мы говорим про тушение мяса, да, про гуляш, то лучше вообще не с водой возиться, а с луком, с большим количеством лука, мелко нарубленного, потому что... Лук
даст сок?
Да, он даст очень много
сока.
На дно
кастрюли, да, его кладем?
Да. Смотрите, значит, совершенно замечательный способ есть, да, если мы хотим получить прям вкусный аромат, замечательный такой от тушеного мяса, то сначала, по-хорошему, нам нужно получить те самые продукты реакции Майяр, про которые я говорил. Поэтому мы берем...
Знаменитые, да.
Я запишу. Да? Майяр?
Майяр. Анри Майяр.
Майяр.
Майяр. Так вот.
Записал.
Замечательно. Так вот. Мы взяли куски мяса, достаточно крупные, к примеру, там, ну, не знаю, 2 куриных яйца размером, присыпали их мукой, соль, перец, запанировали. На сильном огне, быстро на сковороде подрумянили их со всех сторон.
Да.
Получили те самые продукты реакции Майяра, которые потом дадут сок. После этого мы в кастрюльку, не знаю, в чугунок закладываем небольшое количество масла, кладем большое количество лука по весу, ну, по крайней мере, треть от веса мяса, можно даже половину. Перекладываем эти самые куски мяса, закрываем крышкой, и ни капли воды, ничего. И начинаем тушить. Лук сначала начинает обжариваться. Любая луковица содержит большое количество сахара. Что с сахаром при нагревании происходит? Он карамелизуется.
Да.
В результате у нас получается карамельный сладкий привкус. Мясо.
Подождите, я пропустил лук и потом сахар туда нас.
Нет, слава богу. Лук содержит сахар уже.
А, все. Я что-то читал.
Чем большое, большое количество он содержит сахара.
На медленном огне, да?
На медленном огне под крышкой, да. Да. Лук даст сок. Через некоторое время, через 15-20 минут, можно все дело перемешать и уже оставить тушиться. Мясо будет давать сок, смешиваться с луковым соком. Лук будет вытапливаться. При достаточно длительном тушении он вообще растворится фактически до вот состояния пленок. Получится очень густой ароматный соус, который пропитан продуктами реакции Майяра, который пропитан карамелизованным сахаром. Останется добавить там соль, перец.
По вкусу. И
там главное,
вкусу.
Воду не добавлять.
Солка, да. Перка. Савишна задает вопрос. Здравствуйте, слышала, что омыление мяса происходит в случае варки с закрытой крышкой. То есть крышку категорически не закрывать при варке?
Важно, чтобы не было сильного кипения. Когда мы закрываем крышки, у нас кипение усиливается. Угу. Если мы не хотим, чтобы быстро выпаривался бульон, чтобы не нужно было следить, то крышку можно закрыть неплотно, к примеру. Ну, просто чтобы было какое-то выпаривание легкое.
Да. Всё. Ну, ну с гуляшом такая же история, да, мы чуть-чуть...
А наверное... с гуляшом не надо ничего открывать, оставить нужно под закрытой крышкой, потому что его мы готовим на совсем маленьком огне.
Он там должен
томиться. А сколько
по
времени
тоже
получается у нас в общей сложности?
Все зависит от того, какое мясо. Одно мясо у вас
размер,
за
да.
40 минут.
Говядина, просто... если?
Нет, ну, неважно говядина, вы же не знаете, как, сколько лет этому животному. Может, это спортивная коровка, которая там 8 лет бегала, мускулистая, да, ей много времени нужно будет. Либо молодой бычок.
В планочке стояла.
А как проверить, готов гуляш или нет? Как понять, что достаточно?
Попробовать просто мясо на зуб.
Ну, может, какие-то есть приметы, не знаю.
Нет, Марин, попробовать, правда.
Попробовать.
А, кстати, вот пишет 458-й про язык. Вы сначала убедитесь, что вам продали именно телячий, а не свиной язык. А, они маленького размера. И на рынке продавцы иногда подменяют и продают под видом телячьего свиные. Берите лучше коровье, не перепутайте.
Да.
У меня вопрос про хранение мяса. Вы вообще, можно ли замораживать мясо? Потому что у меня... полный холодильник всегда каких-то кусков мяса. Я, например, куплю там 6 грудок, начинаю что-нибудь делать или там килограмм мяса, а потом понимаю, что этого много. Я отрезаю, а вот так приплюсну в пакетик, приплюсну мясо, чтобы потом легче размораживать, и в холодильник. И у меня вот так открываешь, у меня прям, можно, не знаю, роту солдат накормить.
Мясо в кусках я стараюсь не замораживать, потому что, чтобы оно было хорошего качества при приготовлении дальнейшем, его нужно размораживать соответственно, то есть при нулевой температуре. А это сутки, то и полтора суток пройдет.
Холодильник.
Холодильник выкладывать. Угу. Ну, не всегда можно сообразить, что мне там через день, через сутки захочется, понадобится такое мясо, да. Захочется. Поэтому я предпочитаю мясо не замораживать. Но я и в книге, и в видеоблоге готовлю колбасы. Регулярно. Вот. И есть один вид колбасы, наверное, самый простой из всех, это колбаса, которая готовится по принципу украинской жареной, то есть это фарш, соответствующим образом порубленный, там достаточно крупно набивается в кишку, и в сыром виде все это дело можно заложить в духовку, и через там, 35 минут будет совершенно потрясающая колбаса.
А так на вот, сковородке?
Можно на сковороде, просто в духовке проще, не нужно так возиться. Так вот, чтобы колбасу приготовить, нужно... набить кишку, соответственно, испачкать кучу оборудования. Мне лень заниматься это из-за там, одного кружочка на килограмм. Я поэтому мясо нарезаю сразу килограммов 5-6. 5-6 килограммов, конечно, семья съест с большим удовольствием, но больше потом на мясо смотреть не будет. Поэтому я, набив эту кучу колбас, они сворачиваются такой улиткой, каждая колбаса, длиной это получается там 60 сантиметров примерно, я раскладываю их по пакетам и в замороженном виде эту колбасу закладываю в холодильник. Но почему? Потому что, в отличие от обычного куска мяса, чтобы эту колбасу приготовить, я ее в замороженном виде потом в духовку помещаю,
ну, да,
и через 45 минут она готова. Но в замороженном.
Здорово, кстати.
То есть размораживать не надо. А цельные куски мяса я не замораживаю, как раз по причине того, что ну, размораживать потом по времени. Можно, если
без времени. Но никаких ценных своих качеств замороженное мясо не теряет. И хуже от этого не становится текстура его, там, готовка.
Волокнистость.
Волокнистость, да.
Нет, ну, если оно там больше полугода проведет, то, не, естественно, ну, понятно, начнутся какие-то нарушения. Но если какой-то вот такой... понятный срок, удобоваримый, то ничего страшного не произойдет.
Не, у меня где-то не больше месяца все по кусочку. Я потом как-нибудь его соберу и приготовлю какой-нибудь бургиньон себе.
Не побоюсь этого
не
слова.
Побоюсь.
И принесешь на работу, обязательно нам попробовать.
Конечно, я вот борщ завтра принесу, потому что я эту 5-литровую кастрюлю не съем сам. Останавливаем голосование. И, господа, 43% наших слушателей все-таки предпочитают мясо. 22% едят рыбу, в основном любят. Угу. И 35% не то, не сё. Вернее, и то, и сё.
Ни рыба, ни мясо.
И рыбка, и мясо. Да. Все вместе. Так, Дим, еще раз, значит, друзья, заходим в Инстаграм, верно, заходим в YouTube и смотрим, еще раз, как называется программа?
Кулинарная пропаганда.
«Кулинарная пропаганда» с Дмитрием Фреско. Также ищем в магазинах его книгу про мясо с новым ноу-хау. Если вам лень читать, вы просто QR-код сфотографировали, и тут же вам показывают
видеорецепт,
да. Где все прям сам Дмитрий своими
вот
ручками,
до чего техника дошла,
да, и ртом рассказывает, как этот рецепт это, значит, сделать. Дим, спасибо большое, было очень вкусно. Друзья, приятного аппетита. Видеоблогер, кулинарный видеоблогер Дмитрий Фреско был у нас сегодня в гостях. Спасибо, Дим.
Спасибо.
Марина Александровна.
Максим Челноков.
Пока. Пока. Говорит Москва.